вернулся домой поздно. Он долго не попадал ключом в отверстие замка. А когда открыл дверь, в первой комнате полумрак. Светил в углу на диване зеленый ночник, и прямо перед порогом стоял Константин, покусывая усики. «Ты?» — спросил Сергей, пошатываясь.
«Я».
«Как Ася?» «Ты готов?» — спросил Константин серьезно. «Я спрашиваю, как Ася? Какого ты еще...» «Все так же. Был профессор и врач из районной. У нее что-то нервное, нужен покой. Ты где надрался? И в честь какого торжества?» «Ася, Ася», — сказал Сергей. Нетвердыми шагами подошел к дивану, сел, сутуло наклонился, расшнуровывая полуботинки. «Пьют от слабости», — заговорил он шепотом. «Я понимаю. Я не от слабости. Я никогда ничего не боялся. Даже смерти. Ничего». Сергей ниже склонился к ботинкам, дергая шнурки, и вдруг согнутая, обтянутая рубашкой спина его затряслась, и неожиданно было слышать Константину глухие, сдавленные звуки, похожие на проглатываемый стон. Он будто давился, расшнуровывая ботинки, все не разгибаясь, и Константин, в первый раз увидев его таким, заторопился с неистовой энергией. «Сережка, идем в ванную, старина, надевай тапочки, пошли. Душ — великолепная штука, по себе знаю. Надирался, как змей, обдает свежестью, и ты — огурчик. Ко всем дьяволам философию, истина в душе, за это ручаюсь. Где эти тапочки? Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром выдумало душ».
«Не зажигай света», —
шепотом попросил Сергей, не разгибаясь.
«Я сейчас... Подожди».
«Пошли, Серега, поверь мне. Примешь душ, увидишь небо в алмазах, пошли. Жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация».
Он обнял его одной рукой, довел до ванной, задевая за развешанное на кухне белье, пахнущее сыростью. Сказал:
«Давай, выход из всех положений».
Этот благостный душ был ожигающе свеж. Колкие струи ударяли по плечам, по груди. Сразу озябнув, Сергей подставил лицо, крепко зажмурясь навстречу льющемуся холодному дождю, и в этом водяном плену, перехватывающем дыхание, вспомнил трезвее о тех солнечно-морозных утрах зимы 45-го года, когда после пота, грязи передовой он был влюблен в эту воду, в эту ванну, ни с чем не сравнимое чудо человечества, как тогда счастливо казалось ему.
«Теперь растирайся до боли, почувствуешь себя младенцем!»
Константин приоткрыл дверь, подал ему мохнатое полотенце, затем крикнул из кухни:
«Я сейчас крепкий чай сочиню, и все будет хэнде-хох!»
Сергей не отвечал, растираясь колючим полотенцем. Тишина была в доме, как в степном полустанке, и движений Константина на кухне не было слышно. В распахнутое окошко ванной прохладно тянуло ветерком летней ночи. Чернело звездное небо за близкими силуэтами лип, и слабо доносились далекие паровозные гудки с московских вокзалов. Когда Сергей вышел из ванной, Константин курил около плиты, незнакомо застывшими глазами смотрел на закипавший чайник, на тоненько дребезжащую крышечку.
«Я тебя ждал сегодня», — сказал он.
«Дай сигарету».
«Я тебя ждал. Хотел поговорить. Очень».
«Сейчас ничего не буду рассказывать. До смерти устал. Дай сигарету и спички». Сергей ногой подволок к столу табуретку.
«Ася меня ждала?» «Сначала была Эльга Борисовна, потом я. Ты ничего не знаешь?»
«Я многого не знаю, Костька», — вяло сказал Сергей. «Но меня ничем уже не удивишь».
«Да».
Константин полотенцем снял крышку чайника, прищурился на булькающий кипяток, проговорил непрочным голосом.
«Трудно мне сказать это тебе».
«Тогда не говори». Было молчание. В ванне щелкали, отрывались от душа капли. Константин все так же глядел на бурлящую воду, на пар, с тихой решимостью сказал: «Слушай, Серега, вот что. Я люблю Асю. Я хотел, чтобы ты... Я люблю ее, и вообще, это так. Константин со всхлипом затянулся дымом сигареты так, что поднялась грудь под полосатой ковбойкой и договорил с длительным выдохом. «Я должен был тебе сказать. Я люблю Асю. 45-го. Когда ты был еще в армии. На кой черт ты мне говоришь это?» Сергей хмуро посмотрел на Константина. «То есть, как любишь? В каком смысле?» Никогда он всерьез не думал об этом. Но порой все же появлялась мысль, что, наверное, когда-нибудь вечером зайдет за Асей совсем незнакомый парень, лица которого он не мог представить, ее однокурсник, наделенный теми качествами, которые могли бы понравиться ему. Он всегда был спокоен за нее, ибо была непоколебимая уверенность, что не мягкий отец, а он спустит с крыльца любого, кто попытается хотя бы намеком оскорбить его сестру. Он считал, что обладает силой покровительства старшего брата в семье. И то, что Константин нежданно открылся ему, вызвало в нем не удивление, а чувство чего-то неестественного, не имевшего права быть. Он знал Константина со всеми его слабостями, и если бы он сказал сейчас о каком-то очередном увлечении своем, только не о любви к Асе, это было бы вполне естественно и закономерно. «Вот что», — проговорил Сергей, — «с меня хватит всего. Я всем сыт по горло. Не понимаю тебя. Ты прошел огонь и воду, и черти что, а Ася святая. Ей нужен парень ее поколения. Что у вас общего? На кой черт ты говоришь это?» «Я хочу спать. Мне надо выспаться. Основательно выспаться, Костька. У меня что-то часто стало болеть башка. Я устал». «Все-таки выпей чаю», — посоветовал Константин. И замолчал с мрачным, замкнутым лицом. Смуглые пятна проступили на скулах. В темно-карих глазах пригасло обычное выражение иронически настроенного ко всему человека, раз и навсегда когда-то осознавшего зыбкость истины. «Считай, что этого разговора не было», — сказал он, и, показалось Сергею, голос его не дрогнул. «Кстати, тебе звонили. Звонила Нина в 10 вечера. Забыл передать. Я с ней очень мило поговорил. Возьми чайник». Ручка чайника была невыносимо горячей. Сергей ощутил его ошпаривающую тяжесть и мгновенно перебросил чайник в другую руку. «Спасибо, уже не нужно». «Что?» «Спасибо, уже не нужно. Пойдем чай пить». «Я ужинал. Пойду к себе. На верхотуру. Сверху, как говорят, виднее. Завтра утром, тю-тю, уезжаю на практику. Под Тулу», — сказал Константин. «А все же, Серега, ты считал и считаешь меня за пижона. Так откровенно». «Брось, ты знаешь, как я к тебе отношусь». «Нет. Но ведь кто понимал друг друга, как не мы с тобой? Кто? И уж если откровенно, ты всегда был серьезный малый, и меня тянуло к тебе, а не тебя ко мне. И я у тебя кое-чему научился, а не ты у меня, так?» «Брось сантименты, Костька, я просто был чересчур смелым человеком и ничему не научился, а жаль. Будь здоров и не городи ерундовину перед сном, вредно». Константин взбежал по лестнице на 2-й этаж. Здесь наверху он прошел сквозь темноту коридора в свою комнату, ощупью нашел выключатель, зажег свет. Его окружил давно привычный ему хаос холостяцкой обстановки. Пыльные книги в громоздком шкафу, иллюстрированные, затрепанные до нельзя журналы, повсюду раскиданные на стульях, порожние бутылки из-под пива на подоконнике, кинофотографии Дины Дурбин над письменным столом, пепельница-раковина, переполненная окурками, на тумбочке портативные с пластинками мировой джазяги радиола, по случаю купленные в 45-м году у летчика, приехавшего из Венгрии. Но чего-то не хватало ему. Он не находил себе места. Ему не хотелось спать. Он включил радиолу на тихий звук, полулег в мягкое облезлое кресло, вытянулся в нем, Пластинка раскручивалась, шипела, возникли точно отдаленные пространством звуки джаза. И он, слушая хрипловатый, низкий женский голос и потирая лицо, горло, морщась, напевал шепотом: «О, Сан-Луи, ты горишь вдали».